Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с Сергеем Владимировичем Тимченко, главным редактором православного журнала «Славянка». Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с ключерем Кафедрального соборного храма Христа Спасителя протоиереем Михаилом Рязанцевым.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенное по порядку псалмов Давидовых. Псалом 138. Бог все сам даст, но и молиться надо. Бог милосердый дает просимое нами не молитвы ради нашей, но питает нас по собственным своим щедротам, потому что сотворил нас. Все превышающее величие неиспрошенного нами даровало нам Сына Своего, который ради нас явился в мир, и хотя не просили мы Его, принес Себя в жертву для нашего спасения. Ибо кто упросил Отца, чтобы Сына Своего предал Он на крестную смерть? Или кто умолил Сына, чтобы умер Он за грешников? Кому из праведников приходило на мысль просить Отца, чтобы предал Он Сына Своего за беззаконных? Подлинно неслыханное это дело, и на мысль никому не приходило оно. Отец предал Сына Своего на крестную смерть, и смертью Его грешники приобрели себе жизнь. А если отдал Он величайшее свое сокровище, то просящим от такого человеколюбца воспрепятствует лишь то, получит все, в чем только имеют нужду. Итак, будем просить Его, потому что Он дает. Будем объявлять пред Ним желания свои, потому что не отказывает Он. Будем умолять Его, потому что желает Он всеми способами удовлетворять нашим нуждам. Но по правде своей ожидает Он, чтобы молитва наша предстала дверям Его, и сею молитвою примирена была правда со всеми грешниками. Если бы благость без молитвы прощала преступление, то нарушилась бы правда, и никто не помышлял бы о ней. Человечество более и более предавалось бы нечестию, потому что судья не употребляет вразумляющего жезла. Каждый с радостью продолжал бы грешить, потому что никто не вразумляет его. Та же благость, столько для нас полезная, обратилась бы во вред, потому что давала бы повод грешникам более и более умножать число грехов своих. А теперь и то в мире, что правда побуждается к наказанию, есть дело благости, ибо грешник для того приводится в содрогание, чтобы перестал грешить и пришел в сердечное сокрушение, потому что сам на себя навлек наказание. И таким образом грешник, хотя на малое время, оставляет неправды свои и старается испросить себе оставление грехов. Кто же не возблагодарит Тебя, Господи наш, что и правда Твоя есть благость, и наказание Твое для нас благодать? Подлинно благ Ты во всем. Жезлом правды смиряешь ты главу грешников, которые грешат с бесстыдством, высокомерием и не обращаются без особенного побуждения. Наказание Твое, Господи, соединенное с милосердием, да будет нашим пестуном. Десница Твоя да поможет нам воспользоваться наказанием Твоим.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с главным редактором православного журнала «Славянка» Сергеем Владимировичем Тимченко. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Добрый день.
Сергей Владимирович, мы будем сейчас говорить о вашем детище, о вашем журнале, уже известном широко в Москве, я думаю, не только. Ваша деятельность, она гораздо шире, и, в общем-то, вы стоите у истоков знаменитого «Ковчега». Но мы все-таки разговор сконцентрируем сначала на вашем журнале «Славянка». Пожалуйста, расскажите о своем журнале, сколько он существует, как вообще возникла идея, какая концепция?
Существует журнал уже почти 7 лет, без нескольких месяцев. Издается он, можно сказать, не потому, что была какая-то такая, знаете, творческая потребность, а потому, что я как книжный издатель в какое-то время понял, что вот тот напор идеологический, медийный на сознание общества, в частности, на сознание наших женщин, он настолько профессионально организован, настолько он демоничен по своей сути, что дальше оставаться таким безучастным к этому процессу просто не хватало сил. Если говорить, какова жизненная ситуация, в которой возникла идея, то это, в общем-то, многократное мое лицезрение билбордов, на которых демонстрировалась реклама одного из журналов, на обложке которого была такая смазливая, в общем-то, топ-модель, которая якобы говорила о том, что вот каждый должен согрешить. Устами от этой девочки изрекалась такая идеологема, мощнейшее, что я подумал, это даже главный редактор этого журнала бы сам придумать не мог. То есть это вот чисто такое демоническое внушение. Сила вот этих вот идеологем, которые встречаются у нас в легких таких журналах, она влияет очень сильно и, на мой взгляд, носит чисто политический характер, потому что, по большому счету, политика – это не только изменения в области экономики, в области культуры как таковой, но в основном и в области нравственности.
Сознания, да?
Да, в области сознания, мировоззрения, нравственности. Вот. Ну, о том, что значит нравственность для, допустим, противников России, это всем известно, там еще в 40-х годах, так сказать, пытались как-то повлиять на это. И исследуя этот вопрос, понимали, что в России еще существуют довольно серьезные корни православные. И до тех пор, пока вот эта вот генетическая предрасположенность к нравственным, так сказать, ценностям православия будут оставаться, Россия еще будет терпима, мне кажется, Господом. Вот, ну вот, увидев рекламу назойливую такую и очень мощную, вот, я решил самостоятельно, не имея образования журналистского, потому что я по образованию не журналист.
Ну, вы очень близки по образованию все равно к журналистике. У вас есть, помимо технического, литературное образование. Оно очень широкое, в принципе.
Ну, может быть, так, да. Но, тем не менее, сразу браться за такой профессиональный журнал, не имея связи. Образование, может быть, здесь несколько вторично, потому что первично, так сказать, его значение в том, что у тебя есть круг знакомств среди журналистов, людей, которые создают дизайн журнала. потому что там своя верстка, там свои законы. То есть,
законы жанра.
Журнал, да, это определенный жанр, который, как скажем, вот в музыке, там есть опера, есть оперетта, есть просто рок-песня там какая-то. Все это разные, так сказать, исполнители, разные сознания участвуют в совершении, так сказать.
И разные механизмы включаются. Но вот очень важно было, что, и мы знаем, это остается проблемой, на поле православном, информационном не так много качественных, хороших журналов, способных конкурировать со светскими. То есть тут особая статья и особое требование. И поэтому, по-моему, вот ваш журнал одной из целей ставил как раз и эту цель – выйти на определенный уровень, занять достойное место, чтобы это было не какое-то самодеятельное там издание. А действительно, вот он такой и есть. Его приятно держать в руках. Сейчас мы об этом поговорим. То есть все это тоже закладывалось в цели и задачи, да?
Ну, первая цель, которую, наверное, должен ставить любой человек в творческом плане перед собой – это уже евангельское «Ищите прежде Царство Небесное». Остальное все это продолжится. Вот так и здесь. Цель-то была поставлена не личная, не корыстная. Я повторяю, сам я не журналист, но видя то, как профессионально ведется, ну, не побоюсь этого слова, такая, ну, борьба, в общем-то.
Идет война.
За сознание русского человека. То я, говорю, взялся за это дело, не имея ни связи, ничего. Из-под воли чувствовал, что все придет, все приложится. И действительно, каким-то чудом появились люди. Я сейчас даже с трудом вспоминаю, как, допустим, Елена Ивановна Смольникова пришла там к нам. А Елена Ивановна Смольникова – это бывший практически главный редактор «Воскресной школы». Журнал, в принципе, сейчас издается тремя главными редакторами.
То есть это... А мы с ней сотрудничали, когда только начиналась «Воскресная школа».
Нет, это высокопрофессиональные люди такие. Да, да. Был редактором, работает священник у нас, отец Тимофей, человек с очень высоким вкусом, с творческими задатками тоже. Вот, в общем-то.
То есть коллектив собирался уже, говорится, Богом данными,
да,
людьми,
да,
которых,
да,
Господь посылал?
Да, Господь именно послал, и послал после того, как я сделал этот макет, просто напечатал его на цветном принтере, там, разослал каким-то людям, которые, как мне казалось, могли поспособствовать его изданию. Тут же последовал отзыв такой положительный, люди согласились помогать финансово. И тут у нас, в общем-то, небольшой коллектив работает за деньги, а в основном-то, конечно... На пожертвования, в общем-то, издается журнал. Кто-то бесплатно работает, кто-то что-то жертвует. Что касается того, каким должен быть журнал, то здесь, конечно, ума большого не надо. Мы исходили из того, что современное сознание, оно уже имеет определенный тип восприятия мира. И та эстетика, которая после 90-х годов вошла в наше общество, в общественное сознание, и игнорировать ее нельзя. То есть это роскошные формы, роскошные цвета.
Все, что привлекательно для глаза.
Да, все, что привлекательно. И знаете, в этом нет ничего плохого. Красивая форма предмета, красивый цвет, изящество какое-то. В этом самом по себе я не вижу ничего плохого.
Все, ведь основная суть-то уже в наполнении, в духовном, душевном наполнении. Ну вот вы, кстати, начали с того, что то, что вы видели в СМИ обычных наших современных, и к чему это вело, по-моему, все-таки попытка изменить генотип даже, тем более, когда касается русской женщины, носительницы жизни, когда вот все извращено и вывернуто. Вот вы же не случайно сделали журнал, с одной стороны, вроде как женским, ну, как бы для женщин, да, вот «Славянка» название, но он же не ограничивается только посылом к женщинам. Хотя вот на обложках у вас всегда очень красивые женщины, и это, так сказать, лучшие представители своего народа, абсолютно разные, очевидно, по профессиям, по деятельности, да, ну вот расскажите.
Ну, что касается представительниц, которых вы видите на обложке, то это все практически каждый раз случайно. То есть у нас нет такого-то, знаете, штата, который бы работал над дизайном обложки. Мы изначально создали логотип, тип определенный. Ну, в силу того, что очень ограниченный состав у нас издает этот журнал, в общем-то, вы понимаете, что все проходит большую и цензуру, и отбор очень строгий у нас, потому что мы понимаем, что аудитория достаточно большая, около 100 тысяч, потому что каждый журнал читается там тремя, четырьмя, пятью, так сказать, читателями. Именно вот огромность этой аудитории, она заставляет нас достаточно строго подходить к материалу. С другой стороны, конечно же, рамки жанра, а именно женский журнал, они меня, например, сильно ограничивают, как бывшего главного редактора русского журнала, который как раз был направлен уже на всю нашу многонациональную, так сказать, аудиторию, который пользовался значительно большей популярностью, чем «Славянка». Конечно, меня очень сильно ограничивает.
Вам тесновато, да?
Ну, можно мягко говоря, тесновато, да. Тесновато, и, конечно, ностальгия по общенациональному русскому журналу, она, конечно, существует, потому что там создали очень мощный такой коллектив, тоже состоявший из главных редакторов, в общем-то, таких, в общем-то, сильных людей. выходцев, так сказать, с Урала, с Сибири, такие люди были у меня.
Которые знали, что вообще происходит в нашей стране на всех ее просторах. Да,
да, знали. Тот главный принцип, по которому, так сказать, я старался отбирать людей и в славянку, и в русский журнал, это прежде всего патриотичное отношение к родине, это любовь к той земле, на которой ты живешь. Именно любовь такая неподдельная, искренняя. Именно то качество, которое, так сказать, делает всякого человека русским. Любовь к своей родине, любовь к своей земле, соответственно, так сказать, любовь к своей культуре и исконной культуре, православной культуре, к своему православному народу, к народу как таковому, понимаете, еще, так сказать, только ищущими свои пути в области религиозной. А что касается, повторяю, опять же, обложек, то я был как-то вот за границей в Венгрии, и я удивился, насколько там некрасивые женщины. Вот именно то, что я говорю, то и есть.
Но это не только в Венгрии. Это ваше наблюдение очень точно, но не только в Венгрии.
Это такое, может быть, несколько кощунственное, так сказать, не очень духовное определение. Но вот с точки зрения вот эстетики, так сказать, я приехал, помню, после Венгрии, и у меня была сразу встреча у метро, где там в районе метро университета. И я стоял там, ждал какого-то человека, смотрел на выходящих из метро и вспоминал вот свои впечатления от Венгрии. И я подумал, что да, действительно, вот русская женщина, она ведь одарена как-то вот особой, не только статью, там, допустим, да, но вот еще особой красотой. Внешность, она тоже что-то значит.
Но ведь это тоже дар это, Божий.
Это дар Божий, да, повторяю, это некое отражение внутреннего, потому что нет такого лица, которое бы не отражало внутреннее состояние. В тех или иных чертах, но все равно, так сказать, можно угадать и душу человека. Поэтому, обладая таким богатством, женской красотой и вообще, так сказать, тем даром, которым наделена еще современная русская женщина, конечно, ну, трудно пройти мимо вот этого богатства, которое на поверхности лежит, и как-то...
Да, и, во-первых, не оценить.
Не поделиться им с нашими современниками, потому что задача, так сказать, у современных масс-медиа, она противоположная. Это принизить, так сказать, наше национальное. Ну, это процесс не только в России. Это процесс, который идет и в Греции, и в Европе, и в Америке.
Это глобалистские, так сказать, да, все эти технологии.
Если, так сказать, читателю знакомы все эти вот теории, так сказать, мондиалистской идеологии, там, глобализма, там, как хотите, называйте все это. Но это разрушение суверенитета, разрушение каких-то национальных архетипических основ общества и народа с целью создания единой такой площадки, на которой можно было бы построить тот...
Будущее, можно сказать, царство Антихриста, если округлить. Но вообще такой набор безликих индивидуумов, которых эгоистичных, замкнутых на себе, на своей территории.
Да, такова, так сказать, внешняя политика, которая сейчас навязывается, повторяю, не только России, но и всем этнонаправленным, так сказать, сорганизованным странам. Такова сегодня реальность нашего дня.
И мало того, основной прицел сейчас – это на разрушение семьи, как мы знаем. Кажется даже, что все силы ада восстали, потому что это такие фундаментальные, основополагающие вещи, на которых вообще жизнь держится, Богом заложена. И если это разрушить, не останется ничего. Поэтому мы видим, какие нападения на семью. И вот, кстати говоря, воспевая, я так высоким слогом скажу, и говоря высоко о женщине, о славянке, ведь это тоже вклад в сохранение семьи, в укрепление семьи. То есть ваш журнал, вот одна из своих задач, мне кажется, как раз таковой и является.
Ну, совершенно правильно. Потому что, говоря о женщине, конечно, трудно говорить о ней в отрыве от семьи, в отрыве от брака, потому что это уже общие слова, но высшее предназначение женщины – это, конечно, деторождение, это исполнение заповедей Божьих. Плодитесь и размножайтесь. Тем более, что для нас, для России, семейный уклад, патриархальный семейный уклад, он всегда был одной из основ духовного бытия от нашей нации. Я не думаю, что где-то еще у кого-то есть такая книга, как «Домострой», которую Сильвестр писал по указу царя Иоанна Грозного.
Замечательная, кстати, книга.
Замечательная книга. Она в течение не одного столетия помогала нам выстраивать семейное домостроительство. Вот и сегодня очень много это можно было бы с пользой для семей наших русских взять на вооружение. Ну, конечно, такая система построения семьи, она требует прежде всего религиозного мировоззрения. И семья, стоящая на светских, так сказать, основах, это семья, которая, в общем-то, стоит не на условиях развития, а на условиях деградации. Потому что мир управляется религиозно. Что бы мы ни говорили о светскости, так сказать, как вы хотите, светскость – это некие такие жупелы, за которыми скрывается иная религиозность. Но то, что весь мир управляется религиозно, религиозные силы стоят за светскими, за политическими силами.
И нет нейтральных состояний и положений.
Да, в общем-то, нейтрально это может быть только мертвое. все остальное имеет некую религиозную идентичность. Она может иметь некий потенциал. Этот потенциал может быть близок к нулю, а может иметь какую-то серьезную величину, явную, открытую или скрытую. Но, тем не менее, религиозность – это, в общем-то, то качество, которое присуще практически любому человеку.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире «Радио Благовещение», с вами Надежда Зотова, мы беседуем с главным редактором православного журнала «Славянка» Сергеем Владимировичем Тимченко. Сергей Владимирович, ну вот если вернуться к вашему журналу, то вот он задумывался 7 лет назад. Вот какие-то виды изменения произошли за это время, трансформации какие-то? Вот вы хотели 7 лет назад одного. Что получилось в результате? Вы же менялись все-таки, вы тоже росли, наверное, как-то расширялись, что-то происходило?
Ну, 7 лет назад я задумал его практически таким же, как он сейчас и есть. Дело в том, что, я повторяю, чтобы издавать такие журналы, нужны достаточно серьезные средства. Дело в том, что какое-то время я издавал параллельно два журнала, был главным редактором и этого журнала, и русского журнала. А тут издавался ежемесячно, поэтому как-то...
Ну, это вообще, конечно, титанический труд, как можно было справляться.
Это была, может быть, одна из таких не лучших времен «Славянки». Большую часть времени отдавал русскому. Но, тем не менее, после 2008 года, после кризиса, прекратилось существование финансирования русского журнала. Я целиком это отдался «Славянке», в свободное от работы основное время.
Основное – это какое?
От издательской, издательства «Ковчег». И задача ставилась такая, сделать его таким, за который было бы не стыдно нам, русским людям. Просто я считаю, что русские люди, они в потенциале своем не уступают никому, в общем-то, ни в творчестве, ни в любой деятельности, потому что русские люди, они всегда творят с Богом. Господь всегда помогает, и высший творец всегда поделится, если ты попросишь его чем-то, идеями, там, и, знаете, низшие ангелы у Бога называются умы. Когда задумаешься, раз что-то так пролетело, коснулось, естественно, что с высшими чинами небесными нам не удостоено. А вот иногда, да, вот иногда, глядишь, как-то как эта мысль пришла.
Какая мысль гениальная, не моя ведь.
Да, это действительно все так вот от Бога. Конечно, планы создать такой журнал, его развивать, на мой взгляд, это должен быть общенациональный семейный журнал. Не только женский православный, а общенациональный семейный. Идеология этого журнала должна быть основой, в общем-то, вообще семейного домостроительства России. Потому что она укрепляет не только отдельную семью, она укрепляет государство, вообще общество. А сильное государство – это сильные, хорошие отношения с соседями. И в данном случае, конечно, я бы хотел, чтобы он развивался именно как общенациональный семейный журнал или журнал для семейного чтения. В плане творчества, конечно, там что-то приходит новое. То есть мы ввели пару новых рубрик.
Вот 7 лет назад мне хотелось спросить, по структуре своего состоял из каких рубрик и чем он отличался от того журнала, который мы имеем сейчас?
Ну, с учетом того, что начиналось все с того, что там было несколько человек, делался, я не скажу, что на коленке, а все было нормально. У нас и техника, и профессионалы работали достаточно с высокой квалификацией. Но все равно людей не хватало, как и сейчас не хватает. И чтобы просто делать хороший журнал, который мог бы так серьезно, так сказать, войти на медийный рынок, все равно нужны определенные условия. И экономические, и творческие. А творческие – это тоже в какой-то мере экономические. Изначально он практически был такой же, но появилось несколько рубрик новых. Вот «Иван да Мария» появилась, это вот рубрика знакомств. Появилась рубрика коротких вопросов-ответов. Мы понимаем, что чтобы захватить аудиторию больше, чем нынешняя аудитория, нам нужно немножко доробить содержание, чтобы он был более легок. То есть не упрощать темы, не упрощать глубину содержания, а именно по форме делать его более доступным, чтобы было меньше глубоких таких альманашных, что называется, статей.
Ну, для этого существуют другие журналы и вообще другие задачи ставятся. Все-таки здесь как на широкую аудиторию публицистические вещи в некотором смысле более облегченно должно быть. Но не в пустоту, не в пустышки.
Ну, да, здесь должна быть какая-то золотая середина. То есть современный журнал, мне кажется, он должен включать в себя все возможные аспекты современного журнального искусства. То есть должна быть какая-то графика, которая сейчас вот в фотошопах, так сказать, присутствует. То есть мы должны видеть, как двигается искусство журналистики и как оно представлено здесь. Он нужен современный журнал. Если возьмете, допустим, автомобиль 2000-х годов и там 50-х годов прошлого века. Ясно, что есть большое различие. То есть техника меняется, меняется форма, меняется скорости, меняются параметры.
Также, и восприятие меняется.
Дело в том, что современный человек, вот современная женщина, она живет в современном мире. И те параметры, которые существуют в восприятии этого мира, то сознание женское, оно же формируется еще под воздействием и пропаганды, и той эстетики, которая, так сказать, ее окружает. Поэтому, как Господь сказал, помните, апостолам на берегу Галилейского моря, проходя мимо Петра, и Андрея, говорит, бросьте мрежи, я вас сделаю ловцами человеков. Вот издатель в какой-то мере – это ловец человеков.
Ну да, со своими определенными целями.
Есть, но одно дело, так сказать, улавливать людей на злое, на грех, а другое дело – улавливать людей на доброе. Их и на доброе тоже надо улавливать. Вот, и здесь, конечно, надо понимать специфику современного сознания. Это самое важное. То есть, если у вас нет ощущения аудитории вашей, то есть, на какую аудиторию вы вещаете, на какую аудиторию рассчитываете свой продукт, и при этом еще не понимаете, как устроено сознание, допустим, современной женщины там, да, или современной молодежи, современных, так сказать, мужчин, то журнал, конечно, не получится. А, мне кажется, успех «Славянки» именно в том, что у нас собрался коллектив, который, ну, любит свой народ, свою землю. Вот это чувство любви, дух, он и есть основа журнала. Почему он притягивает? Подобное, как говорил Аристотель, тянется к подобному.
Да, и чтобы были единомышленники и соработники. Для этого нужно в одну сторону
здесь,
смотреть.
Здесь можно все изменить, конечно. Но дух журнала – это та основа, которая является его притягательностью.
То есть это базовые вещи, а какие-то другие расхождения поверхностные – это уже как вот рабочие моменты.
Это,
да,
одному... это базовые, но они составляют, так сказать, онтологию всего же сущего. Потому что когда человек умирает, допустим, говорят, что испустил
дух.
Дух, испустил дух. То есть человек жив, пока жив в нем дух. Вот журнал жив, пока в нем жив дух. И вот создание или изъятие, как говорится, из сокровищницы своего сердца вот этой духовной составляющей и наполнение ею какого-то продукта, там, журнала там, или книжки, это вот основа любого творческого процесса, любого творца, задачи, в общем-то. Это вот именно воссоздание какого-то света духовного в журнале там, или в книге, чем хотите, в произведении.
Вы прослушали первую часть интервью с главным редактором православного журнала «Славянка» Сергеем Владимировичем Тимченко. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Какие воли действуют в мире? Воля Божия, воля человека, воля дьявола, воля мира, а еще какие? Дело вот в чем. Нельзя смешивать некоторые вещи. Я думаю, что, может быть, лучше всего дать ответ таким образом. Это вопрос, в конечном счете, о понимании промысла Божьего. И как он соотносится с нашей человеческой волей. Должен сразу вам сказать, что дьявол не имеет ни малейшей власти ни над каким человеком, слышите, если он сам не даст ему эту власть над собой. Как мы даем эту власть над собой? А вот так. Я могу осудить человека, а могу не осудить. Ну вот я и сижу и думаю, как же мне быть-то? Я знаю, что это нехорошо. Ну как? Язык у меня прям весь дрожу. Как быть, рассказать всем или нет, что он или она сделала? Вот оно, оказывается, где начинается. Даже начинается, вот видите, в мыслях, в наших чувствах и в желаниях. Оказывается, наша воля – это есть тот ключ, которым мы открываем дверь для Бога или для дьявола. Бог говорит, не суди, посмотри на себя сначала, до чего же ты хорош, лучший в мире. Только никому не показывай свое нутро. Не суди. Дьявол говорит, ну что ты, смотри, давай сюда, рассказывай, давай, своди. Вот этой нашей воли мы и открываем дверь Богу или дьяволу. Отсюда складывается атмосфера жизни, атмосфера моей души складывается. Я могу привыкнуть настолько лгать, например, настолько, что человек не может не лгать. Я думаю, говорю, ну зачем ты все время врешь? Он говорит, а я не могу не врать. Он очень откровенно сказал, ну что ты будешь делать? Можно привыкнуть. Мы привыкаем часто вот к этим вещам. И тем самым мы даем возможность дьяволу действовать в нас. Антоний Великий замечательно пишет. Вот почитайте это в первом томе «Добротолюбие». У него наставление Антония Великого. Изумительное, кстати. И вот он пишет, что когда мы поступаем вопреки своей совести, совесть, нарушаем заповеди, то этим самым мы соединяемся с духами зла. И они, поскольку они злые, они нас начинают мучить. То есть мы себя отдаемся кому? Садистам. Подходим к садисту и говорит, ну давай. И он начинает нас мучить. Когда мы каемся и стараемся исполнять заповеди Божии, мы отходим от них и соединяемся с Духом Божьим. Оказывается, вот в чем ценность человеческой личности. Она свободна. Свободна. Правда. Это наша свобода оказывается уже в наших настолько слабых руках, что мы, к сожалению, большей части просто даже не в состоянии использовать ее во благо. Вот здесь-то и является необходимость в великом целительном средстве – покаяние. Причем покаяние не надо ждать, когда идти к священнику там каяться. Да во всем мы не сможем покаяться перед священником. За один день столько соберется, что всего не соберешь. Каяться нужно немедленно. Вот книга Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», его дневник, это просто замечательнейший учебник для жизни каждого человека. Что там проходит красной нитью, прямо через все кажется. Опять я согрешил. Вы слышите, этот чудотворец святой, что пишет? Опять я согрешил. Опять я разгневался, то на кухарку, то на кучера. И воззвал я к Богу моему от всей души. И опять Господь оказал свою милость и дал мне, как он выражается, и вернул мне пространство в душе. Это может ощутить только человек в личном опыте. То есть каяться нужно немедленно. Таким образом мы освобождаемся из рук садиста. Итак, наша воля является, видите, чем? Она определяет, кто в нас действует. Дьявол сам по себе не имеет ни малейшей власти над нами. И Бог не имеет над нами власти никакой. Ибо если бы он имел эту власть, он бы не дал бы ни Адаму согрешить с Евой, ни нам. А держал бы нас, уж не знаю, в каких там рукавицах, ежовых или еще каких. И он не имеет власти над нами. Человек, оказывается, это существо богоподобное, то есть как Бог. Бог не может прикоснуться к нашей свободе. Вы слышите? Только по этой причине мы творим историю своей жизни и историю человечества. Почему она наполнена кровью, страданиями, преступлениями? Мы отгоняем Бога. Отстань, я без тебя знаю, как мне поступить. Ты ничего не понимаешь. Сказать, да будет воля твоя? Нет, нет. Не твоя, моя да будет воля. Бог возьмет да ошибется. Правда же? Я знаю, что мне нужно. Новые машины хорошие. А он скажет, нет, тебя хватит этой. Что он понимает, там сидит где-то за облаками. Нет, нет, моя да будет воля, а не твоя, Господи. Вот чем мы живем. Вы понимаете, какое дело? Так вот, оказывается, и Бог не имеет власти над нами. И сам промысл Божий, о котором мы теперь говорим, и который действует в этом мире, что он означает? Промысл Божий. Это очень важно. Бог действует не сам по себе, а только соотносясь с нашей волей, с нашим духовным состоянием. Точно так же, как врач. Если я не захочу лечиться, не буду. Не буду. И все. Отстаньте от меня. Знаете, как пьяница? Я не пьяница. Захочу и не буду пить. Вот это же и происходит здесь. Промысл Божий. Действие характеризуется в нашем мире одним словом, которое хорошее греческое слово, оно звучит так – синергия. То есть Бог действует не независимо от нас, а только в соответствии с нашим духовным состоянием. Как врач, он дает только то, что может быть принято нами, что полезно, и где воля наша не противится этому. То есть постоянная синергия в мире и в нашей жизни. А действие может быть очень различным. Вот пример, который постоянно приходится приводить. Два человека приходят к врачу. Инопланетянин наблюдает. Так, сейчас посмотрим, что этот в белом халате сделает. И представляете решение? Одного человека говорит: о, вам надо на лучший курорт. Ух, как он угодил, инопланетянин думает. Наверное, его друг какой-нибудь. Другому немедленно раздеть на стол и под скальпель. Инопланетянин хватается за голову. Вот это изувер. Ну, наверное, этот насолил ему. Здорово. А что оказывается? Первый болен туберкулезом легких. Ему нужен курорт. У второго острый аппендицит. Ему нужна немедленная операция. Он любит и того, и другого одинаково. Болезни разные. Разные и средства. Вот так. Так что воля Божия, она всегда какая-то воля? Благая, ищет пользы человека. Но соотносится она, эта воля Божия, ее действие соотносится с чем? С духовным состоянием человека. Но воля человеческая определяет все в этом мире. Самотварь, пишет апостол Павел, самотварь страдает. Почему? По причине человека. И ждет, как он пишет, освобождение человека. От чего? От страстей, которыми, кстати, мы губим и землю, и всю нашу жизнь.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Я сейчас нахожусь в православном центре нашей Родины. Нахожусь в храме Христа Спасителя. Но не просто в храме, а в кабинете человека, который, в общем-то, отвечает за жизнедеятельность этого огромного, помимо всего прочего, церковного учреждения. В кабинете протоиерея Михаила Рязанцева, ключеря храма Христа Спасителя. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте.
Отец Михаил, если я не ошибаюсь, современный храм Христа Спасителя – это самый большой храм, самый большой собор православный в мире вообще, да?
Да, считается так. Из действующих храмов.
Ну, тут можно, наверное, вспомнить Софию Константинопольскую, но она давно, к сожалению, утрачена для православного мира. И просто даже интересно ваше, ну, как бы личное ощущение, чисто эмоциональное, не бывает немножко, может быть, даже боязно перед громадностью того учреждения, которым вы руководите?
Это чувство было. Было в самом начале, когда мы пришли уже в освященный храм Христа Спасителя. И действительно, я как-то потерялся, впервые совершая богослужение. Ведь мы начали здесь свои богослужения совершать с маленькой деревянной церкви в честь державной иконы Божией Матери, которая по благословению покойного святейшего патриарха Алексея II была построена здесь, рядом со строительной площадкой. И там начались молитвы. А потом мы перешли в Нижний храм, который, конечно, больше по размеру, чем это была церквушка деревянная. Но все равно он как-то соотносился с размерами прочих наших московских храмов. А вот когда мы уже перешли в сам храм Христа Спасителя, воссозданный в тех же размерах, которые были до его разрушения, вот там действительно мы как-то потерялись, и вот эти вот расстояния, эти объемы, они были для нас непривычными. И первое время, конечно, было сложно как-то ориентироваться. Но потом мы привыкли к этому, и уже попадая в какой-то другой храм, он уже нам кажется маленьким, тесным, потому что вот эти вот объемы храма Христа Спасителя, они для нас уже стали привычными и обычными, и нормальными для нас.
Скажите, пожалуйста, отец Михаил, каков был ваш путь к вашему нынешнему положению? Притом это положение представляется мне, скажем так, не двойственным, но очень и очень разнообразным. Вы священник, не далее, как сегодня я слышал, как вы совершали божественную литургию, как вы читали проповедь, и одновременно на ваших плечах груз совсем не священнических забот. Какие ваши качества, какие факты вашей биографии помогли вам с этим справиться?
Я родился в семье священника, и к окончанию средней школы для меня уже не было проблемы и не было выбора, чем мне дальше заниматься и кем быть. В то время уже у меня сформировалось мнение и желание послужить церкви. После того, как я отслужил в армии, я поступил в духовную семинарию в 1975 году, а в 1982 году я закончил духовную академию. На протяжении 11 лет я был подьяконом святейшего патриарха Пимена. И вот святейший патриарх Пимен, когда я закончил духовную академию, он же меня и рукополагал и в диаконы, и в священники, назначил меня штатным священником Успенского храма Новодевичьего монастыря, где я прослужил 14 лет. И когда уже после кончины святейшего патриарха Пимена при патриархе Алексии II возникло желание, и не только желание, но и стал осуществляться замысел о воссоздании храма Христа Спасителя, святейший патриарх Алексий назначил меня ключерем воссоздаваемого храма Христа Спасителя с тем, чтобы под надзором представителя церкви совершалось это воссоздание, готовился храм к совершению богослужений. Но и надо сказать, что богослужения начались в храме не тогда, когда он был построен, а с самого начала строительства. Ну, естественно, что была закладка 7 января 1995 года, после которой и, собственно говоря, началось воссоздание храма Христа Спасителя. В праздник Пасхи 1995 года уже строители вышли на уровень пола храма Христа Спасителя, и там была совершена пасхальная вечерня, куда собралось духовенство из близлежащих храмов. Это было торжественное такое богослужение, которое собрало много народу, желающих помолиться, прийти на это место. Ну и в дальнейшем какие-то этапы строительства отмечались богослужениями. Но мне все это время приходилось присутствовать и при строительстве, присутствовать при росписи храма, при подготовке храма к богослужениям. И вот до 1999 года мы этим занимались. И, как известно, 31 декабря 1999 года было совершено малое освящение храма Христа Спасителя, после чего еще какое-то время прошло до 19 августа, когда совершилось великое освящение храма. И с этого момента храм начал жить полноценной жизнью. И здесь и будничные богослужения совершаются, и торжественные, и патриаршие богослужения. И вот мне приходится по своей должности руководить всем этим процессом, процессом организации богослужений, подготовки храма к богослужениям, либо будничным, либо патриаршим. Но сейчас уже прошло достаточно много времени, и у нас уже сформировался и устав наш особый храма Христа Спасителя, и режим служения храма, поэтому сейчас уже проще. Мы уже идем как вот по накатанной дороге. Но первое время, конечно, приходилось прикладывать силы. И было такое время, когда продолжалось строительство храма, но по субботам и воскресеньям мы совершали богослужения. Приходилось расчищать храм от строительного мусора и от строительной пыли, готовить храм к богослужению. Потом, когда богослужение оканчивалось, снова приходили строители, и продолжалась вот эта вот стройка храма. Это все было, это все памятно, но вот сейчас, слава Богу, богослужением ничто не препятствует, и мы совершаем свое служение церкви и людям, как и в любом другом храме.
Ну, отец Михаил, не совсем, конечно, как в любом другом храме, просто великолепие этого храма, в котором, как убедились сейчас наши слушатели, большая и ваша заслуга, конечно, не стоит в общем ряду, это так очень мягко высказываясь. И тут огромную роль, конечно, не только какие-то экономические вопросы имели, как я понимаю, тогда и государство, и церковь не жалели средств на украшение храма и дорогим камнем, да, и какими-то специальными материалами, в том числе содержащими драгоценные металлы, но и в удивительной художественной ценности исполнения, скажем, фресок, икон. Я знаком с Василием Нестеренко, вы, конечно, тоже его знаете, и вы, конечно, много общаетесь с подобного рода людьми, людьми-творцами, не только по какой-то материальной части, но и по чисто художественной. Довольны ли вы тем, как выглядит с этой точки зрения храм, руководимый вами?
Я не случайно сказал, что мы здесь совершаем служение, как и в любом другом храме, потому что, к сожалению, до сих пор еще у людей бытует мнение о том, что храм Христа Спасителя – это какой-то такой официозный храм, что сюда сложно попасть по каким-то особым приглашениям, что простому человеку здесь трудно попасть внутрь храма, что здесь только вот официальные лица находятся, не совершаются здесь никакие требы. Вот я постоянно при любой возможности пытаюсь донести до людей то, что действительно храм живет жизнью обычного храма Русской Православной Церкви. Да, это кафедральный собор, это место служения Святейшего Патриарха, настоятелем которого он является. Здесь, конечно, бывают и официальные лица на Рождество, на Пасху. Здесь бывает президент, премьер-министр. Но это не значит, что в остальные дни храм закрыт и сюда никого не пускают. Богослужения совершаются ежедневно, и не только по праздникам, но и в будничные дни. И любой желающий может прийти в этот храм совершенно свободно. Что касается вашего вопроса, нравится ли мне вот
художественное решение храма,
ну, что можно сказать? Ведь когда храм начали воссоздавать, то было принято решение его в точности повторить таким, каким он был до разрушения. Был соблазн, конечно, как-то иначе решить художественное убранство храма внутреннее воссозданного, но поскольку было принято это решение, то постарались сделать так, чтобы возродить те фрески, ту роспись и вообще то убранство, которое было в храме Христа Спасителя до его разрушения. Было очень мало фактического материала, по которому можно было бы это сделать. Но, тем не менее, была проведена очень большая исследовательская работа, творческая работа. Были изучены работы художников, которые расписывали храм Христа Спасителя. Были изучены те сюжеты, которые писались вот именно в то время другими художниками. Все это было сопоставлено. Слава Богу, сохранилось точное описание этого храма, внутреннего его убранства. Было сделано как раз вскоре после строительства первого храма в 1883 году после его освящения. И вот благодаря этому точному описанию мы имели возможность разместить сюжеты там, где они и находились до разрушения храма. Кроме того, 6 больших полотен, располагавшихся в алтарной части, принадлежащих кисти художника Верещагина, они сохранились. Они были привезены из Ленинграда, теперь из Санкт-Петербурга, и были отреставрированы и находятся на тех же самых местах, где они были до разрушения. То есть некое представление о художественном уровне росписи храма Христа Спасителя по этим картинам можно было бы восстановить. Ну, как мне кажется, в основном удалось, хоть я, конечно, не был свидетелем, как была выполнена роспись первого храма, но высокий уровень росписи храма современного, он говорит о том, что художники очень хорошо постарались, и я думаю, что максимально вот эта роспись была приближена к той, которая была до разрушения храма.
То есть, когда вы совершаете литургию или другое богослужение, в общем-то, убранство храма способствует вашему особому молитвенному евхаристическому настроению?
Да. Правда, первое время, поскольку были свежие краски и свежая позолота, большая площадь покрыта сусальным золотом, это, конечно, немножко как-то било в глаза и рассеивало внимание. Но сейчас, со временем, эти краски стали более приглушенными, и поэтому я думаю, что вот как раз сейчас наступила та гармония, которая присутствую в любом храме, гармония между совершением богослужения, между богословием в красках, чем является роспись храма, и богословием музыкальным, чем является исполнение песнопений в любом православном храме.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167-1. Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.